Мортон понял, что присутствие на аудиенции этих двух генералов, одного из них он знал лично, другого понаслышке, предрешало судьбу его дела. Тем не менее, несмотря на свою молодость и неопытность и неблагосклонный прием, который, судя по всему, встретили его предложение, он смело, по данному ему знаку, приблизился к Монмуту, решив про себя, что интересы его страны и тех, кто взялся ради них за оружие, не должны страдать от того, что были доверены ему, а не кому-либо более сведущему в этих делах. Монмут принял его с изысканной любезностью, не покидавшей его никогда и нигде. Делзел бросил на него нетерпеливый, суровый и мрачный взгляд. Клеверхаус саркастической улыбкой и легким кивком головы, видимо, хотел подчеркнуть, что считает его старым знакомым. «Вы прибыли, сударь, от лица этих несчастных людей, собравшихся ныне вооруженной толпой», — сказал герцог Монмут. «И вас зовут, насколько мне известно, Мортон. Не угодно ли вам сообщить, в чем состоит данное вам поручение?»
«Об этом говорится в бумаге, милорд», — ответил Мортон, именуемой памятной запиской и петицией, которую лорд Эвендел должен был вручить вашей светлости.
«Что он и сделал», — подтвердил герцог. «И, как я понял из слов лорда Эвендела, в этих достойных сожаления обстоятельствах мистер Мортон обнаружил много благоразумия и благородства, за что и приношу ему мою благодарность». От Мортона не укрылось, что в этот момент Делзел негодующе покачал головой и что-то шепнул на ухо Клеверхаузу, который в ответ усмехнулся и едва заметно повел бровями. Герцог вынул из кармана петицию. Он был мягок по природе и понимал, что ее авторы требовали только того, на что имеют бесспорное право. С другой стороны, он должен был содействовать упрочению власти короля и считаться с более непримиримыми взглядами лиц, приставленных к нему не только для помощи, но и для контроля за ним. Явно колеблясь между этими побуждениями, он произнес: «В этой бумаге содержится предложение, мистер Мортон, по существу которых я в настоящее время не имею возможности высказаться. Некоторые из них представляются мне разумными и справедливыми, и хотя на этот счет я не располагаю инструкциями Его Величества, все же заверяю вас, мистер Мортон, и моя честь в том порукой, что готов выступить перед ним вашим ходатаем и сделать все от меня зависящее, чтобы добиться удовлетворения ваших требований. Но вам нужно понять, что я могу вступить в переговоры только с просителями, а не с мятежниками. Итак, вы можете рассчитывать на мою благожелательность и на мою помощь лишь при условии, что ваши сотоварищи сложат оружие и отправятся по домам».
«Сделать это, милорд», — бесстрашно ответил Мортон, — «значило бы признать, что мы и в самом деле мятежники, как нас именуют наши враги. А между тем мы обнажили меч, чтобы возвратить себе наши исконные, незаконно отнятые у нас права. Умеренность и здравомыслие вашей светлости позволили вам понять справедливость предъявленных нами требований, но если бы им не вторила боевая труба, к ним никто не стал бы прислушиваться. Вот почему мы не можем и не смеем сложить оружие, даже если бы ваша светлость обещали нам безнаказанность, пока к этому обещанию не будет добавлена положительная гарантия, что злоупотреблением и насилием, на которые мы указываем в нашей петиции, будет положен конец».
«Мистер Мортон», — заметил герцог, — «вы молоды, но у вас достаточно опыта, чтобы знать, что порой даже разумные просьбы становятся опасными и неразумными из-за формы, в какой они изложены или предъявлены.
Мы можем ответить, милорд, что прибегли к этой весьма неприятной форме лишь после того, как тщетно испробовали другие».
«Мистер Мортон», — сказал герцог, — «я вынужден сократить нашу беседу. Мы готовы начать атаку, но я отложу ее ровно на час, пока вы не сообщите моего ответа мятежникам. Если им будет угодно разойтись, сложить оружие и прислать ко мне мирную делегацию, я сочту делом чести сделать все от меня зависящее, чтобы удовлетворить их претензии. Если нет, пусть берегутся и ожидают последствий».